Глава 25. На службе у добродетели. Но если я буду вкушать это наслаждение столь рассудительно и осторожно, оно уже не будет для меня наслаждением. Лопе де Вега. Едва вернувшись в Париж и вручив маркизу де Ламолю ответ, которым тот, по-видимому, был крайне разочарован, герой наш, выйдя из его кабинета, бросился к графу Альтамире. Помимо преимущества быть приговоренным к смертной казни, этот блистательный чужеземец отличался еще крайним глубокомыслием и имел счастье быть весьма набожным. Эти достоинства, а еще более высокое происхождение графа, вполне отвечали вкусам госпожи де Фервак, и она часто виделась с ним. Жюльен совершенно серьезно признался ему, что влюблен без памяти. «Это поистине высокодобродетельная, чистая и возвышенная душа», — отвечал граф Альтамира. «Только в ней есть некоторая доля иезуитства и какой-то напыщенности. Бывает иногда, что я прекрасно понимаю каждое слово, которое она произносит, но никак не могу понять смысла всей фразы. В разговоре с ней мне нередко приходит на ум, что я вовсе уж не так хорошо знаю французский язык, как меня уверяют. Это знакомство выдвинет вас, придаст вам вес в обществе. Но знаете, поедемте-ка к Бустосу», — промолвил граф Альтамира, любивший во всем поступать последовательно и разумно. Он когда-то ухаживал за госпожой маршальшей. Дон Диего Бустос заставил долго и подробно объяснять себе, в чем дело, сам при этом не произнося ни слова, точно адвокат. Он был похож на раздобревшего монаха, но у него были черные усищи, и держался он с непроницаемой важностью. А, впрочем, это был честный карбонарий. «Понятно», — сказал он, наконец, Жюльену. Спрашивается, были ли у маршальши де Фервак любовники, или их у нее не имелось. И, следовательно, имеете ли вы надежды добиться успеха? Это вас интересует. Могу сказать вам, что касается меня, я потерпел фиаско. Теперь, когда меня это уже не трогает, могу сообщить по части ее характера следующее. На нее часто находит дурное настроение, и, как вы сейчас увидите, она довольно мстительна. Я не замечал в ней желчного темперамента, который свойствен одаренным натурам и придает всему, что бы они ни делали, оттенок страстности. Наоборот, именно этой своей голландской флегматичности и невозмутимости она и обязана своей редкой красотой и такими удивительно свежими красками. Жюльена раздражала медлительность и невозмутимое хладнокровие испанца. От нетерпения он несколько раз невольно прерывал его какими-то односложными восклицаниями. «Угодно вам меня выслушать?» — важно спросил его дон Диего Бусто. «Простите мою французскую горячность. Я весь обратился вслух», — отвечал Жюльен. «Маршальша де Фервак способна пылать ненавистью. Она беспощадно преследует людей, которых она никогда в жизни в глаза не видала, разных адвокатов, бедняк-сочинителей, которые придумывают всякие песенки вроде «Колле», знаете, «Это мой конек», «Я любил как мог» и так далее. Колле, годы жизни 1709-1783, французский поэт, автор очень распространенных в XVIII и в начале XIX века песенок, примечание редакции. И Жюльену пришлось выслушать эту песенку до самого конца. Испанцу, видимо, очень нравилось петь по-французски. Эту чудную песенку никогда еще не слушали с таким нетерпением. «Маршальша», — сказал дон Диего Бустос, после того, как пропел песенку до конца, пустила по миру автора одной такой шансонетки «Сражен любовью в кабачке». Жюльен испугался, что Бустос сейчас опять запоет, но он удовольствовался тем, что тщательно пересказал содержание шансонетки. Действительно, она была весьма нечестива и непристойна. «Когда маршальша стала при мне возмущаться этой песенкой, — сказал Дон Диего, — я ей возразил, что женщины ее круга вовсе не должны повторять всякую ерунду, которую печатают. Как бы успешно ни насаждали благочестие и строгость нравов, во Франции всегда будет существовать литература для кабачков. А когда маршальша де Фервак добилась того, что сочинители этой песенки, несчастного голыша, которому платили половину того, что ему полагалось, лишили его места с жалованием в 1800 франков, я ей сказал: «Берегитесь». Вы атаковали этого бедного рифмоплета вашим оружием, а он может вам ответить своими стишками. Сочинит какую-нибудь песенку насчет добродетели. Все раззолоченные гостиные будут за вас, а люди, которые не прочь посмеяться, будут везде повторять эту эпиграмму». «Так знаете ли, сударь, что мне ответила маршальша? Ради божьего дела я готова на глазах всего Парижа пойти на казнь. Это было бы невиданным зрелищем во Франции. Народ научился бы уважать высокую добродетель, и этот день был бы прекраснейшим днем моей жизни». А какие глаза у нее были при этом, забыть нельзя. «У нее дивные глаза», — воскликнул Жюльен. «Я вижу, вы действительно влюблены». «Итак, — снова важно начал Дон Диего, — у ней нет этого желчного темперамента, который сам по себе располагает к мстительности. И эта ее склонность вредить людям происходит от того, что она несчастна. Я подозреваю, что у нее есть тайное горе. Может быть, все дело в том, что ей надоело разыгрывать добродетель». Испанец умолк и в течение целой минуты, не произнося ни слова, смотрел на Жюльена. «Вот в чем вся суть», — важно добавил он. «Вот отсюда-то вы и можете извлечь некоторую надежду». «Я много раздумывал над этим в течение тех 2 лет, когда имел честь состоять при ней покорным слугой. И все ваше будущее, господин влюбленный, зависит всецело от этой великой загадки. Не ханжа ли она, которая устала от взятой на себя роли, и злобствует, потому что она несчастна?» «Или, может быть, — сказал граф Альтамира, нарушив, наконец, свое глубокое молчание, — это то, что я тебе уже 20 раз говорил, просто она заразилась французским тщеславием. Ее преследует воспоминание о папаше, пресловутом сукноторговце. Вот это-то и гложет ее. А характер у нее от природы угрюмый, сухой. Единственное, что могло бы оказаться для нее счастьем, это переехать в Толедо и попасть в лапы какого-нибудь духовника, который бы терзал ее каждый день, разверзая перед ней страшную бездну ада». Когда Жюльен уже уходил, Дон Диего, приняв еще более внушительный вид, сказал ему: «Альтамира сообщил мне, что вы один из наших. Придет день, и вы поможете нам отвоевать свободу. Вот почему и я хочу помочь вам в вашей маленькой затее. Вам будет не бесполезно познакомиться со стилем маршальши. Вот 4 письма, написанные ее рукой». «Я перепишу их, — воскликнул Жюльен, — и принесу вам обратно. И никогда ни одна душа не будет знать, о чем мы здесь говорили? Никогда! Клянусь честью! — вскричал Жюльен. «Тогда да поможет вам Бог! — промолвил испанец и молча проводил до лестницы Альтамиру и Жюльена. Эта сцена немного развеселила нашего героя и вызвала у него что-то вроде улыбки. «Вот вам и благочестивец Альтамира, который споспешествует мне в прелюбодействе», — сказал он про себя. Все время, пока шел этот необыкновенно важный разговор с доном Диего Бустосом, Жюльен внимательно прислушивался к бою часов на башне особняка Алигр. Приближалось время обеда. Он сейчас увидит Матильду. Вернувшись домой, он с большим тщанием занялся своим туалетом. «Вот первая глупость», — сказал он себе, уже спускаясь по лестнице. «Надо исполнять предписание князя слово в слово». И он опять поднялся к себе и надел самый затрапезный дорожный костюм. «Теперь», — подумал он, — «только бы не выдать себя взглядом». Было еще только половина шестого, а обедали в шесть. Его потянуло в гостиную. Там не было ни души. Увидев голубой диван, он бросился перед ним на колени и прижался губами к тому месту, на которое Матильда обычно опиралась рукой. Слезы хлынули из его глаз. «Надо избавиться от этой дурацкой чувствительности», — сказал он себе с негодованием. «Она меня выдаст». Он взял для вида газету и прошелся несколько раз из гостиной в сад и обратно. Потом, незаметно укрывшись за большим дубом, весь дрожа, он, наконец, решился поднять глаза на окно мадемуазель де Ламоль. Оно было закрыто наглухо. Он чуть не упал и долго стоял, прислонившись к дубу, потом, едва держась на ногах, пошел взглянуть на лестницу садовника. Кольцо у цепи, которое он разогнул когда-то, увы, как все тогда было по-другому, так и осталось непочиненным. Не помня себя в порыве безумия, Жюльен прижал его к губам. После этого долгого хождения из гостиной в сад и обратно, Жюльен почувствовал себя страшно усталым. Это было первое достижение, которое его чрезвычайно обрадовало. «Вот теперь у меня будет погасший взгляд, и можно не опасаться, что я себя выдам». Постепенно все начали сходиться в гостиной. Всякий раз, когда открывалась дверь, сердце Жюльена мучительно сжималось и замирало. Сели за стол. Наконец появилась и мадемуазель де Ламоль, верная, как всегда, своей привычке заставлять себя ждать. Увидев Жюльена, она густо покраснела. Никто не сказал ей ни слова о том, что он приехал. Вспомнив советы князя Каразова, Жюльен поглядел на ее руки. Они дрожали. Его охватило чувство неописуемого волнения, и он еще раз порадовался, что выглядит усталым. Господин де Ламоль произнес похвальную речь Жюльену, после чего маркиза соизволила обратиться к нему и сказала что-то весьма любезное по поводу его усталого вида. Жюльен ежеминутно повторял себе: «Я не должен смотреть на мадемуазель де Ламоль слишком часто. Но я не должен также избегать глядеть на нее. Мне надо казаться таким, каким я был за неделю до постигшего меня несчастья». В общем, он решил, что может быть доволен своим поведением. Оказывая внимание хозяйке дома, он старался втянуть в разговор ее гостей и поддерживал оживленную беседу. Его учтивость была вознаграждена. Около восьми часов доложили о приезде маршальши де Фервак. Жюльен тотчас исчез и вскоре появился снова, одетый с необыкновенной тщательностью. Госпожа де Ламоль была весьма признательна ему за этот знак внимания и, желая выразить ему свое одобрение, заговорила с госпожой де Фервак о его поездке. Жюльен сел около маршальши, но при этом так, чтобы Матильде не видно было его глаз. Поместившись таким образом, согласно всем правилам искусства, он устремил на госпожу де Фервак красноречивый взор, полный изумленного восхищения. Первое из 53 писем, подаренных ему князем Каразовым, начиналось пространным словоизлиянием, посвященным именно этому чувству. Маршиша заявила, что она едет в комическую оперу. Жюльен устремился туда же и повстречал там кавалера де Бовуази, который провел его в придворную ложу, находившуюся рядом с ложей госпожи де Фервак. Жюльен смотрел на нее, не сводя глаз. «Надо будет, — решил он, возвращаясь домой, — вести дневник этой осады. Иначе я перезабуду все мои маневры». Он заставил себя исписать 3 или 4 страницы на эту скучнейшую тему. И, о чудо, за этим занятием ни разу не вспомнил о мадмуазель де Ламоль. Матильда почти забыла о нем, пока он путешествовал. «В конце концов, это совершенно заурядный человек», — решила она. «Имя его будет постоянно напоминать мне о величайшем позоре в моей жизни. Надо добросовестно проникнуться самыми общепринятыми понятиями скромного благоразумия и чести. Женщина, забывая о них, может потерять решительно все». Она дала понять, что брачный контракт с маркизом де Круазенуа, подготовлявшийся уже давно, можно, наконец, считать делом решенным. Господин де Круазенуа был вне себя от радости. Он был бы до крайности удивлен, если бы ему сказали, что это новое отношение к нему Матильды, которым он так гордился, проистекало просто из равнодушной покорности судьбе. Но все намерения мадемуазель де Ламоль мигом изменились, как только она увидела Жюльена. «Да ведь это же на самом деле муж мой», — сказала она себе. «И если я действительно хочу вступить на путь добродетели и благоразумия, то ясно, что я должна выйти замуж только за него». Она уже заранее ждала, что он будет одолевать ее всяческими излияниями и унылыми взглядами, и уже придумывала, что она ему ответит, так как, разумеется, едва только встанут из-за стола, он попытается заговорить с нею. Но он не только не сделал этой попытки, а преспокойно остался в гостиной и даже ни разу не взглянул в сторону сада. Один бог знает, чего ему это стоило. «Самое лучшее — сразу же объясниться с ним», — решила мадмуазель де Ламоль, и вышла одна в сад. Жюльен не появлялся. Матильда прошла мимо больших стеклянных дверей гостиной и увидала, что он с воодушевлением рассказывает госпоже де Фервак о развалинах старинных замков, которые разбросаны на гористых берегах Рейна и придают им такой своеобразный характер. Он теперь уже более или менее овладел искусством этой сентиментальной, вычурной речи, которая в некоторых салонах считается признаком ума. Будь князь Каразов в Париже, он, несомненно, мог бы гордиться. Все в этот вечер происходило именно так, как он предсказывал. И на другой день, и в следующие дни поведение Жюльена также удостоилось бы его одобрения. От интриг, которые вели члены таинственной камарильи, зависело распределение нескольких голубых лент. Госпожа де Фервак настаивала на том, чтобы в кавалеры ордена был пожалован ее двоюродный дед. Маркиз де Ламоль претендовал на то же самое для своего тестя. Они объединили свои усилия, и маршальша посещала особняк де Ламоль чуть ли не каждый день. От нее-то и узнал Жюльен, что маркиза должны сделать министром. Он предложил Камарилье весьма хитроумный план полной ликвидации Хартии в течение каких-нибудь 3 лет и без всяких потрясений. А если господин де Ламоль станет министром, Жюльен мог рассчитывать со временем стать епископом. Но для него теперь все эти высокие чаяния словно заслонились какой-то завесой. Если они иной раз и рисовались его воображению, то как-то весьма смутно и отдаленно. Несчастная любовь, которая сделала из него маньяка, перевернула все его жизненные интересы. Все, о чем бы он теперь ни думал, стояло в тесной связи с тем, как сложится его отношение с мадемуазель де Ламоль. Он рассчитывал, что через 5-6 лет напряженных усилий он добьется того, что она полюбит его снова. Эта столь хладнокровная, трезвая голова дошла, как мы видим, до полного безрассудства. От всех его качеств, которыми он когда-то отличался, у него осталось только некоторое упорство. Внешне, в своем поведении, он неукоснительно следовал плану, предписанному князем Каразовым. Каждый вечер он усаживался возле кресла госпожи де Фервак, но был не в состоянии произнести ни единого слова. Усилия, которые он должен был делать, чтобы казаться Матильде излечившимся, истощали его душевные силы. Он сидел около маршальши с совершенно безжизненным видом, и даже в глазах его, казалось, угасло всякое выражение, как у человека, который превозмогает мучительную физическую боль. Так как госпожа де Ламоль во всех своих суждениях повторяла слово в слово то, что говорил ее супруг, который мог сделать ее герцогиней, она вот уже несколько дней превозносила до небес неоценимое достоинство Жюльена.